Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Как вы знаете, в этом цикле проповеди мы изучаем господство Христа в вопросе спасения. Сегодня мы приступаем к третьей проповеди из нашего цикла, которая называется «Призыв к покаянию». Особенность этой серии проповедей заключается в том, что я использую избранные отрывки из священных писаний, и это необычный подход, основанный на одном конкретном отрывке. Также для этой серии характерно, что это полемика, то есть проповедь ориентирована на проблему. Преимущественно это аргументация, принимающая одну точку зрения и противопоставляющая ей другую, с моей точки зрения, неправильную. Это то, что происходит не очень часто, но время от времени возникает необходимость проповедовать о некоторых вещах, которые нас учат и которые, по нашему мнению, не согласуются со Словом Божьим. Как я уже сказал в самом начале нашей серии, я занимаюсь этим уже несколько лет. Около 10 лет и более это было предметом моей серьезной озабоченности. И по сути я находился в процессе написания книги на эту тему в течение примерно 4 лет. И сейчас эта книга завершена. Сейчас она находится в руках издателя для окончательной доработки. А затем она должна выйти в мае. Книга называется «Евангелие от Иисуса». Она посвящена теме, что такое Евангелие. Мы слышали много людей, которые рассказывали нам, что же такое Евангелие. Я убежден, что мы должны послушать Иисуса и посмотреть, что Он хочет сказать. Одним из ключевых моментов в этой очень далеко идущей дискуссии является вопрос о покаянии. Что это такое и какое место оно занимает? Является ли это неотъемлемой частью евангельской вести или нет? И я надеюсь, что сегодня вечером, когда мы вместе обратимся к Слову Божьему и рассмотрим некоторые из высказываний людей, мы сможем получить четкое представление о том, что Библия говорит о покаянии. Честно говоря, одним из самых ясных элементов библейского призыва к спасению является требование покаяния. Если бы вы просто взяли Новый Завет и прочитали его буквально, вы бы пришли к выводу, что покаяние является важным фактом в изложении Евангелия. И чтобы убедиться в этом, я бы хотел, чтобы вы немного изучили Библию вместе со мной. Давайте начнем с третьей главы Евангелия от Матфея. А затем мы просто немного пройдемся по текстам в книге Деяний и сделаем пару замечаний в посланиях и посмотрим, в чем суть этих стихов. Итак, Евангелие от Матфея, 3 глава, знакомит нас с первым евангелистом Нового Завета, Иоанном Крестителем. 3 глава, 1 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Затем стих 8. Иоанн говорит, сотворите же достойный плод покаяния, а вслед за Иоанном Крестителем приходит время служения Иисуса. 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Глава 9, стих 13. Иисус говорит, пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». То есть я желаю искреннего отношения, а не внешней религии, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Давайте посмотрим на Марка 1, 14. «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Марка 2:17. «Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». И снова мы видим, что к грешникам обращен призыв о покаянии. Марка 6:12. И здесь мы видим, что служение вышло за рамки Иоанна Крестителя и Иисуса и пришло к апостолам, ученикам. И об этом говорится в стихе 12. «Они пошли и проповедовали покаяние». Давайте обратимся к Евангелию от Луки и посмотрим, как Лука ведет хронику первой проповеди Евангелия Божьего. В 5 главе мы снова встречаемся с этой мыслью о служении Иисуса, в 31 стихе. Здесь он дополняет записи Матфея и Марка. «Иисус же сказал им в ответ, то есть фарисеям и книжникам, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Это сказано Матфеем, Марком и Лукой, поскольку служение Иисуса было направлено на грешников, призывая их к покаянию. 13 глава от Луки углубляет нас в служение Евангелия Божьего. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, кровь которой Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет. Говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет. Говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Вопросы здесь очень интересны. Люди хотели знать, как случилось, что некоторые галилеяне пришли принести жертву Богу, а люди Пилата пришли и зарезали их. Как так получилось, говорят они, что Бог позволил людям отдать свою жизнь кровавой бойне, когда они делали то, что было правильно? Почему Бог допустил это? Вот в чем вопрос. Иисус говорит им во втором стихе: «Я думаю, вы считаете, что эти галилеяне были большими грешниками, потому что это их постигло. Но я вам говорю, что они лишь пример того, что случится с вами, если вы не покаетесь, погибнете». А как насчет тех 18 человек, на которых упала башня? Эти люди не поклонялись Богу, они просто шли по улице, и башня упала на них. Иисус также говорит: «Вы думаете, что они грешнее всех остальных?» Нет. Если вы не покаетесь, вы тоже умрете. В обоих случаях он призывает к покаянию. Служение Иоанна – покайтесь. Служение Иисуса – покайтесь. Служение учеников – покайтесь. Давайте обратимся к Луки 15:7. «Сказываю вам, говорит Иисус, описав человека, который потерял овцу и пошел ее искать, когда он возвращается домой, он радуется. Сказываю вам, что так и на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Стих 10. Иисус рассказывает историю о женщине, которая нашла монету и обрадовалась. «Сказываю вам, что так и на небесах более радости будет у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся». А затем он рассказывает историю о блудном сыне, который покаялся, и грешнике, который не покаялся. Грешник, который покаялся, был блудным, а грешник, который не покаялся, был братом и не признавал своего греха. Служение Иоанна Крестителя было о покаянии, служение Иисуса было о покаянии, служение учеников было о покаянии, и небеса призывают и радуются, когда грешник кается. Луки 16 глава. Вы знаете эту историю о богаче и Лазаре. Богач умер и отправился в ад, где мучился. Лазарь нищий умер и отправился на лоно Авраамова. И, конечно, богач сказал: «Выпустите меня отсюда, чтобы я мог предупредить братьев моих, чтобы они не приходили сюда». Но Авраам сказал, стих 29, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, очи Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Теперь вы начинаете понимать, что понятие покаяния – это сама суть евангельской вести. Это призыв к покаянию. Когда здесь говорится, когда Авраам говорит «они покаются», и когда богач говорит Аврааму «они покаются» и поверят истине. Иоанн, Иисус и ученики проповедовали покаяние. И грешник понимал, что такое покаяние. Луки 24:46. Иисус подводит итог и передает самую суть. «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Другими словами, мы призваны проповедовать покаяние. Я слышу, как много людей говорят, что хотят делиться своей верой, но не так уж много людей говорят, что хотят идти и проповедовать покаяние. Это действительно то, к чему мы призваны. Мы призваны проповедовать покаяние для прощения грехов, провозглашать его всем народам. Давайте посмотрим, что делала ранее церковь. Обратитесь к книге Деяний. Подхватили ли они служение Иоанна, Иисуса и учеников? Следовали ли они указанию великого поручения о том, что покаяние и прощение должны быть проповеданы среди всех народов? Давайте послушаем Петра в Деянии 2:38. Петр проповедует в день Пятидесятницы. Это первая проповедь в новой эре. Церковь вот-вот будет основана и родится после воскресения Христа. И каково же было послание, дающим начало церкви? Петр говорит в стихе 38 «покайтесь», и здесь он следует за Иоанном, Иисусом и учениками. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Луки 24:47. И покаяние, конечно же, обеспечивает прощение грехов и дар Святого Духа. В третьей главе Деяний мы знакомимся со служением ранней церкви, и здесь снова проповедует Петр. Это его вторая проповедь. Стих 14. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человеку-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели, и ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера которого от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению, Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Стих 19. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». И снова призыв к покаянию. В главе 11 он продолжает рассказывать нам о расширении церкви, и мы видим, что апостол Петр по-прежнему является главной фигурой. Его обязанность здесь рассказать евреям в Иерусалиме о том, что, по его мнению, Бог совершил для спасения язычников, а именно Корнилия и его семьи. В стихе 18 говорится: «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Начинаете ли вы понимать, что покаяние – это синоним спасающей веры, что оно является ее неотъемлемой составляющей? Давайте пойдем дальше. Теперь мы переходим к служению апостола Павла. Павел оказывается в философской столице эллинистического мира, в городе Афины. Он оказывается на Марсовом поле в Ареопаге и общается с философами, эрудитами этого города. Он проповедует им. Стих 30. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную». Вам лучше покаяться, потому что Он будет судить мир. Он будет судить его в праведности. Он будет судить его через человека, которого Он назначил, человека, который доказал, что достоин того, чтобы быть воскресшим из мертвых. Павел проповедовал покаяние. Давайте обратимся к 20 главе. Здесь Павел наставляет ефесских старейшин. Ефесские пресвитеры были ответственны за руководство всеми церквами Малой Азии. Они были ключевыми лидерами. И Павел напоминает им в 21 стихе, что его служение заключалось в том, чтобы возвещать иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Павел проповедовал лидерам церкви о покаянии, прекрасно понимая, что они, в свою очередь, должны были проповедовать покаяние другим. А теперь обратимся к главе 26, 20 стиху. Павел предстает перед царем Агриппой, и он говорит ему: «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима. Потом всей земле иудейской язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Друзья, это классическое определение проповеди Евангелия. Это проповедь покаяния. «Именно потому, что он проповедовал покаяние, схватили меня», говорится в стихе 21, «растерзать». Итак, вы видите, что ранее церковь подхватила проповедь Иисуса, проповедь Иоанна, проповедь учеников и стала верно провозглашать покаяние во грехах и обращение от греха к Богу. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия к покаянию. Проповедь Иоанна, Иисуса и учеников были направлены на покаяние. Проповедь ранней церкви была направлена на покаяние. И даже Божья работа направлена на то, чтобы произвести покаяние. Поэтому во 2 Петра 3:9 сказано: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Друг, позволь мне сказать тебе, что в этом стихе покаяние является синонимом спасения. Не может быть веры без покаяния, и без покаяния не может быть спасения. Спасительная работа Бога может быть названа покаянием или обращением. В Новом Завете есть и другие призывы, которые зовут к покаянию без использования этого слова. Например, в Марка 8:34 здесь Господь Иисус призывает. Он созывает народ собраться вместе с уже присутствующими учениками и говорит этой большой общине: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой», то есть готовность умереть и отдать свою жизнь, и следуй за Мной. Это призыв к покаянию. Посмотрите на 9 главу Евангелия от Луки, стих 23. «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Это приглашение грешнику отказаться от контроля над своей жизнью и последовать за Христом. Вы спросите, а вы уверены, что это призыв к грешникам? Вы уверены, что он не говорит уже спасенному человеку отречься от себя, взять свой крест и стать более благочестивым последователем? Вы уверены, что он не говорит, что вы можете умереть в наказании, если не откажетесь от своей жизни? Вы уверены, что он обращается к неверующим? Что ж, мы знаем из 25 стиха, что Иисус говорит: «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе, или потерять свою душу?» Господь говорит о том, что потеряете ли вы свою душу или нет, потеряете ли вы свою награду или благословение, так что это призыв отвернуться от жизни, сконцентрированной на себе, самодовольной, греховной жизни, чтобы следовать за Христом. Евангелие от Луки 14:26. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». И затем он продолжает: и кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Это цена, это поворот. Это отказ от собственной воли, от собственного пути, от вещей, которые тебя держат, от отношений, которые тебя ограничивают, чтобы следовать за Христом любой ценой. С 28 стиха. «И кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не смог окончить? Или как царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Это разворот. Это отказ от собственной жизни, от собственной воли, от своего пути и своего греха, чтобы следовать любой ценой. Это изменение ума. Это новая жизнь, в которой вы отрекаетесь от себя и греха и видите Спасителя как Господа и Царя вместо себя. Насколько важно покаяние? Иисус сказал, что мы только что читали в Луки 13:3. «Если не покаетесь, все также погибнете». Возлюбленные, даже из этого краткого обзора текстов из Евангелий, Деяний, Послания к римлянам и 2 Петра, мы можем видеть, что ранее проповедники проповедовали покаяние, и я просил Господа дать мне обновленное покаяние через мою проповедь, потому что эта тема была совершенно проигнорирована. Где сегодня проповедь такого рода? Где вы слышите такое Евангелие сегодня? Сейчас не модно проповедовать Евангелие, которое требует, чтобы люди отказались от всего своего имущества. Сегодня Евангелие звучит так: «Придите к Иисусу, и вы будете богаты». Или «Верьте в Иисуса, и Он простит все ваши грехи, даст вам небеса, и вам не придется беспокоиться о том, чтобы от чего-то отказываться». Иисус проповедовал не это. «Покайтесь, отвернитесь от своего греха и эгоизма». Как же так получилось, что этот важный элемент проповеди Евангелия стали избегать? Где мы его потеряли? Дело в том, что его не проповедуют, и вы редко слышите это слово. Мы можем вернуться в 1937 год. Доктор Гарри Айронсад, великий человек Божий и учитель Библии, отметил, что библейское учение о покаянии систематически размывается теми, кто хочет исключить его из евангельского послания. И это было 50 лет назад. Он сказал, что они пытаются исключить покаяние из евангельской вести. Позвольте мне привести цитату из книги, которую он написал под названием «Пока вы не покаетесь». Доктрина покаяния – это то, чего не хватает многим ортодоксальным и в целом здравомыслящим кругам. Конец цитаты. Это не новая битва, это старая битва. Сегодня люди проповедуют Евангелие, которое говорит: «Послушайте, просто верьте, не беспокойтесь о своем грехе, не беспокойтесь о своем прошлом, просто верьте, а все остальное придет попозже». Далее доктор Айронсад говорит: «Исповедующие благодать проповедники, которые, подобно антиномийцам древности, отрицают необходимость покаяния, чтобы не показалось, что оно, покаяние, сводит на нет свободу благодати». Конец цитаты. И это было основной проблемой. Были те, кто говорил: если вы призываете к покаянию, то вы лишаете силу свободу благодати, а благодать так милостива и так свободна, что вам не нужно ничего делать, только верить. Конец цитаты. Далее доктор говорит: «Неглубокая проповедь, не затрагивающая факт греховности и вины человека, призывающая всех людей повсеместно покаяться, приводит к неглубокому обращению. И поэтому мы сегодня имеем много болтливых профессоров, которые не приводят никаких доказательств возрождения. Рассуждая о спасении по благодати, они не проявляют никакой благодати в своей жизни. Громко заявляя, что они оправданы только верой, они не помнят, что вера без дел мертва, и что оправдание делами перед людьми не должно игнорироваться, как будто оно противоречит оправданию верой перед Богом». Конец цитаты. И он бил точно в цель, ведя ту же самую битву. Если мы вернемся назад к истории церкви, мы также заметим, что в истории церкви записаны свидетельства Божьих служителей о существенной природе покаяния. Позвольте мне проделать весь этот путь назад. Как насчет отцов ранней церкви, 150-й год нашей эры, 50 лет спустя после смерти апостола Иоанна? Это самое начало. Позвольте мне прочитать вам из 2 послания Климента, написанного в 1500 году. Вот что там говорится: «Не будем просто называть его Господом, ибо это не спасает нас. Ибо он говорит: не всякий, говорящий мне Господи, Господи, спасается, но тот, кто поступает по правде. Поэтому, братья, давайте признавать его своими поступками. Этот мир и мир грядущий – два врага. В этом мире есть прелюбодеяние, разврат, скупость, обман, а в грядущем всего этого нет. Поэтому мы не можем быть друзьями обоих. Чтобы получить одно, мы должны отказаться от другого». Конец цитаты. Это покаяние. Именно так сказал Иаков. «Дружба с миром есть вражда против Бога. Вы либо друг мира, либо друг Бога». А что насчет Мартина Лютера? В 1517 году Мартин Лютер произвел выстрел, который услышал весь мир, когда прикрепил к дверям церкви в Виттенберге свои 95 тезисов, которые, по его мнению, должна была признавать римско-католическая церковь. Сегодня вечером вы узнаете, что это были за первые три тезиса, потому что вот они. Первый тезис говорит о том, что Господь и Учитель наш Иисус Христос. Говоря «покайтесь», заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием. Второй тезис – это слово «покайтесь». Оно не может быть понятно как относящееся к таинству покаяния, то есть к исповеди и отпущениям грехов, что совершается служением священника. И тезис номер три, однако, относится оно не только к внутреннему покаянию, напротив, внутреннее покаяние – ничто, если во внешней жизни не влечет всецело умерщвление плоти. Конец цитаты. Итак, Мартин Лютер говорил, что три основных момента. Первое – покаяние – это образ жизни. Второе – оно не имеет ничего общего с церковными таинствами, исповедью и отпущением грехов. И третье – оно не просто внутреннее, оно приводит к умерщвлению плоти. Мартин Лютер попал прямо в цель. Давайте перенесемся в следующее столетие, в 1674 год. В этом году был составлен Вестминстерский катехизис. Некоторые из вас, возможно, читали его. Он принадлежит к реформаторскому движению. И один из вопросов там звучит следующим образом. Что такое покаяние к жизни? Покаяние в жизнь – это спасительная благодать, посредством которой грешник, искренне осознавший свой грех и понимание милосердия Божия во Христе, со скорбью и ненавистью к своему греху обращается от него к Богу, стремлением к новому послушанию. Конец цитаты. Это спасительная благодать. Далее говорится, что покаяние к жизни состоит главным образом из двух вещей. Во-первых, в обращении от греха и оставлении его, а во-вторых, в обращении к Богу. Далее следует вопрос, что такое обращение от греха, которое является частью истинного покаяния. И ответ – обращение от греха, которое является частью истинного покаяния, состоит в двух вещах. Во-первых, в обращении от всех грубых грехов в отношении нашего поведения и разговоров. Во-вторых, в обращении от всех других грехов в отношении наших сердец и привязанностей. То есть это отказ от греха в том, что вы делаете, и отказ от греха в том, что вы думаете. И следующий вопрос – действительно ли те, кто раскаиваются во грехе, никогда больше не возвращаются к совершению тех же грехов, в которых они раскаялись? И ответ – те, кто искренне покаялся в грехе, никогда не возвращался к его совершению, чтобы жить в грехе, как прежде. А если кто-то после покаяния возвращался к греху, это явный признак того, что его покаяние не было истинным. Некоторые, искренне раскаявшись в своих грехах, хотя и могут быть поражены искушением, чтобы впасть в совершение тех же грехов, в которых они раскаялись, все же не остаются в них, но снова встают и с горькой скорбью оплакивают их, и снова возвращаются к Господу. Конец цитаты. А как насчет пуритан? Что они думали о покаянии? Гудвин является их представителем. Вот что он написал. «Там, где нет скорби, то есть плача из-за оскорбления Бога в сердце, еще не проявилась ни доброй воли к Богу, ни любви к Нему, без которой Бог никогда не примет человека. Там, где нет скорби, то есть плача из-за оскорбления Бога, в сердце еще не появилась ни доброй воли к Богу, ни любви к Нему, без которой Бог никогда не примет человека». Конец цитаты. То есть он говорит, что если нет скорби о грехе, то очевидно, что Бог не поработал в сердце, иначе нет надежды на исправление. Бог не помилует, пока не увидит надежды на исправление. Пока человек не исповедует свой грех, да еще с горечью, это признак того, что он любит грех. Пока он скрывает его, щадит и не оставляет, он сладок в его устах. И поэтому пока он не исповедует грех и не скорбит о нем, это признак того, что он не горек для него, и поэтому он не оставляет его. Человек никогда не оставит грех, пока не найдет в нем горечь. А если так, то он будет горько скорбеть о нем. А печаль по Богу производит покаяние. Из всех высказываний, которые я читал на эту тему, самое сильное принадлежит Чарльзу Ходену Спержену. Должно быть истинное и реальное оставление греха и обращение к праведности в реальных действиях и поступках в повседневной жизни. Покаяние, безусловно, должно быть полным. Многие ли скажут, «Сэр, я откажусь от этого греха и от другого», но есть некоторые другие похоти, которые я должен сохранить и удержать. Господа, во имя Бога, позвольте мне сказать вам, что истинным покаянием является не отказ от одного греха и не от 50 грехов. Это торжественный отказ от каждого греха. Если ты поселишь в своем сердце одну из этих проклятых гадюк и откажешься от всех остальных, то эта одна похоть, как одна течь в корабле, потопит твою душу. Считай, что недостаточно отказаться от внешних пороков, недостаточно отсечь более порочные грехи твоей жизни. Бог требует от вас всего или ничего. «Покайся», — говорит он. И когда он велит тебе покаяться, он имеет в виду покаяться во всех твоих грехах. Иначе он никогда не сможет принять твое покаяние как настоящее и подлинное. Все грехи должны быть оставлены, иначе у вас никогда не будет Христа. Все поступки должны быть отменены, иначе врата небес будут закрыты для вас. Давайте помнить, что для того, чтобы покаяние было искренним, оно должно быть полным. Истинное покаяние – это поворот, это отдача всей души Богу, чтобы быть Его во веки веков. Это отказ от грехов сердца и преступлений жизни. Конец цитаты. Спержен говорит, что его слова отражают учение Церкви на протяжении всех веков ее существования. Грешник бьет себя в грудь и говорит: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». В сердце грешника есть желание освободиться от всех грехов. И Спержен говорит, что если вы приходите ко Христу и говорите: «Я хочу, чтобы ты был моим спасителем, хочу, чтобы ты дал мне прощение и пообещал небеса, но есть некоторые грехи, за которые я хочу продолжать держаться», то это неискреннее покаяние. Итак, мы рассмотрели проповедь о покаянии в Писании, мы рассмотрели историю Церкви, в которой говорится о покаянии. И несмотря на все священные писания и все, что отражает история Церкви, есть люди, которые говорят, что проповедь покаяния неспасенным искажает Евангелие. Они учат, что проповедь покаяния неспасенным оскверняет Евангелие. Например, не менее известный богослов Льюис Перри Чафер пишет: «Покаяние – одна из наиболее распространенных характеристик человеческой ответственности, которую слишком часто ошибочно добавляют к единственному требованию – к спасению, вере». Конец цитаты. Совершенно невероятное утверждение. Покаяние – это человеческая ответственность, ошибочно добавляемая к вере. Вы скажете: «Ну откуда это взялось? Как может человек придерживаться такого мнения?» Чафер указал на то, что в Деяниях 16:31 Павел говорит тюремщику в Филиппах покаяться: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен». Чафер говорит, Павел не сказал тюремщику покаяться. Это молчание он называет подавляющей массой неопровержимых доказательств, ясно показывающих, что Новый Завет не навязывает покаяние неспасенным в качестве условия спасения. Конец цитаты. Мне трудно это понять. Хотите знать, что еще Павел говорил тюремщику в Филиппах? Он говорил, что Иисус – Бог, согласно Деяниям 16:31. Он не говорил, что Иисус умер на кресте, он не говорил, что Иисус воскрес из мертвых. В этой фразе «спасешься ты и дом твой» было включено все, что можно сказать о покаянии, и Лука подытожил это, когда писал это под вдохновением Святого Духа. Это просто единственное утверждение, потому что вера подразумевает покаяние, Господь Иисус Христос подразумевает все, что Он есть, и все, что Он сделал. А один популярный местный пастор сказал: «Покаяние не означает отказ от греха или изменение поведения». Другой известный учитель Библии говорит: «Покаяние означает изменение ума, а не жизни». Теперь мы вплотную подошли к вопросу. Как же люди могут говорить, что покаяние – это не составляющая часть спасения, если все время говорится «покайтесь»? Вы должны понять, что они дают новое определение покаянию. Они говорят, что покаяние означает изменить свое мнение о том, кто такой Иисус, и ничего больше. Покаяние – это изменение ума относительно того, кто есть Христос. Он не имеет ничего общего с обращением от греха, не имеет ничего общего с отказом от самоуправления. Оно полностью лишено признания личной вины. В нем нет элемента намерения повиноваться Богу. В нем нет элемента намерения или стремления к истинной праведности. Это просто изменение вашего мнения о том, кто такой Иисус. Что же, вы скажете, ну они объясняют такие слова Иисуса, как: «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». А слова «ты должен возненавидеть отца своего и мать свою, сестру свою и брата твоего» они интерпретируют как все эти слова обращены к людям, которые уже спасены, и эти слова призывают их к высшему уровню духовного посвящения. Но это так не работает, потому что Иисус сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а своей душе навредит. Иисус призывает людей к полному посвящению, отказа от всего, чтобы следовать за Ним. И таким образом они приходят к выводу, они вынуждены брать каждое из высказываний Иисуса, призывающих людей к полному посвящению, отказа от всего, чтобы следовать за Ним, и сделать их высказываниями, направленных уже на спасенных людей, призывающими к более духовной жизни. Он призывает верующего на второй уровень. Христианин – это одно, а ученик – это совсем другое. В следующее воскресенье вечером мы поговорим о том, что такое ученик, и разберемся с этим вопросом. Да, вы каетесь в том, что меняете свое мнение о том, кто такой Иисус. Это не имеет ничего общего с отказом от греха. В нем нет признания личной вины, ни намерения повиноваться Богу, ни стремления к истинной праведности. А я утверждаю, что Иисус подразумевал под покаянием именно это. Евангельский призыв Иисуса был призывом оставить грех в той же мере, что и призывом поверить в Него, то есть призыв обратиться от греха. От первой до последней проповеди Спаситель призывал грешников отвернуться от греха, принять Бога и стремиться к праведности. И Лука, как мы уже отмечали в 24 главе, 47 стихе, говорит, что когда вы идете проповедовать, Иисус говорит: «Проповедуйте покаяние для прощения грехов». Кстати, Лука – единственный автор Евангелия, который рассказывает содержание послания, заложенного в великом поручении: «Идите и проповедуйте». Проповедуйте покаяние, ведущее к прощению грехов. Таким образом, покаяние всегда связано с грехом. Это не просто изменение своего мнения о том, кто такой Иисус. Я думал, он человек, а теперь я знаю, что он Бог. Нет, не только это. Оно подразумевает обращение от греха. Посмотрите на Евангелие от Луки, 18 главу. Это притча о тех, кто верил о себе, что они праведны. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей и другой мытарь. Фарисей, став молиться, сам себе сказал: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Он исповедовал перед Богом свою праведность. Позвольте мне задать вам вопрос. Верил ли он в Бога? Да. Был ли он спасен? Нет. Потому что его вера была лишена покаяния. Это классическая иллюстрация того, как человек верит в Бога. Этот человек ходил в храм, молился Богу, в которого верил. Но там не было покаяния в сердце. Он был мошенником. Сборщик налогов, стоящий там и бьющий себя в грудь, взывает: «Боже, будь милостив ко мне грешному». Иисус сказал: «Сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». Первый человек был верующим, но не покаялся. Второй человек был неверующим, но покаялся. И это, конечно же, было выражением веры. Нельзя взять покаяние и лишить его моральных последствий. Все вышесказанное сводится к тому, о чем мы говорим. Позвольте высказать несколько мыслей, а затем мы закончим. Что такое покаяние по библейскому определению? Во-первых, покаяние – это элемент спасающей веры. Его можно использовать как выражение, взаимозаменяемое со спасающей верой. Итак, мы должны проповедовать покаяние. Мы должны призывать людей к покаянию, а значит, к спасительной вере. Это настолько неотъемлемое понятие, что покаяние можно использовать как синоним спасающей веры. Вы можете призвать кого-то сказать «верую в Господа Иисуса Христа», или вы можете призвать и сказать «покайтесь в своем грехе и примите Христа». Это одно и то же. Покаяние – просто все, чем является спасение. Но позвольте мне внести ясность. Покаяние не синоним слова «верить», потому что оно означает не одно и то же. Покаяние присуще вере, а вера присуща покаянию. Они используются взаимозаменяемо, но каждый из них выражает уникальный элемент. Вера выражает доверие и уверенность. Покаяние выражает обращение от греха к Богу. Они являются взаимодополняющими частями одного и того же процесса, говорит Бергхоф в своем труде «Систематическое богословие». Греческое слово «метаноя» происходит от двух слов «мета» – «после» и «ноя» – «понимать». И это означает мысль, пришедшая после раздумий. Некоторые из тех, кто хочет сказать, что покаяние – это не что иное, как изменение своего мнения о том, кто такой Иисус, говорят: «Видите, что означает метаноя?» Но послушайте, друзья, то, что часто делают с греческими словами, это не очень добросовестно. Я проиллюстрирую это на английском языке. В английском языке есть слово «independent». Можно сказать, что это значит «in the pen there is a dent» – «в ручке есть вмятина». Но оно не означает это, потому что в английском языке каждое слово не обязательно является суммой всех его частей. Также и в греческом. Метаноя используется в Новом Завете всегда, и запомните это, оно всегда воплощает в себе нечто большее, чем буквальное значение составляющих ее слов. Оно всегда говорит об изменении цели и, в частности, всегда говорит об обращении от греха. Одним из полезных инструментов, которые мы используем при изучении греческого языка, является работа Колина Брауна. Это огромный труд. И вот он рассматривает метаноя с очень научной точки зрения. Преимущественное интеллектуальное понимание метаноя как перемены ума играет очень малую роль в Новом Завете. Скорее подчеркивается решение всего человека повернуть назад. Очевидно, что речь не идет не о чистом внешнем изменении, но о чисто интеллектуальной перемене мыслей. Конец цитаты. Так утверждают лучшие учения о том значении метаноя, в котором его использует Иисус, где покаяние включает в себя отказ от старой жизни и обращение к Богу за спасением. Или вот цитата Бема в словаре Кителя: Этот термин требует радикального обращения и требует преобразования природы, окончательного отвращения от зла, решительного обращения к Богу, в полном послушании. Это обращение происходит раз и навсегда. Возврата назад быть не может. Только движение вперед и ответственное движение по уже пройденному пути, оно затрагивает всего человека, прежде всего центр личной жизни, затем из него вытекает поведение, в любое время и в любой ситуации, в его мыслях, словах и поступках. Все проповеди Иисуса – это провозглашение безусловного обращения от всего, что против Бога, не просто от того, что является откровенным злом, но от того, что в данном случае делает невозможным полное обращение к Богу. Конец цитаты. Посмотрите первое послание Фессалоникийцам 1:9. Здесь приводится хроника элементов покаяния. Во второй половине стиха Павел напоминает фессалоникийцам, как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Здесь три элемента покаяния. Первый – обращение к Богу, второе – обращение от зла и третий – служение Богу. Вы обратились к Богу от идолов и всего, что связано с Ним, чтобы служить Богу. Прекрасное краткое изложение идеи. Послушайте меня. Никакое изменение сознания о том, кто такой Иисус, не может спасти, пока не присутствуют эти три элемента. Обращение от греха к Богу, чтобы служить Ему. Покаяние – это элемент спасающей веры. Во-вторых, покаяние предполагает перенаправление воли. Словарь греческого Тайра определяет метаною как изменение ума тех, кто начал отвращаться от своих ошибок и проступков и решил вступить на лучший путь жизни, так что оно включает в себя и признание греха, и скорбь о нем, и сердечное исправление, признаками и последствиями которого являются добрые дела. Конец цитаты. Это не просто печаль о грехе, хотя подлинное покаяние всегда сопровождается печалью. Это переориентация человеческой воли, это выбор оставить всякую неправедность и стремиться к святости. Мы не говорим о том, что вы что-то делаете. Мы говорим о том, что Бог что-то делает в вас, когда спасает вас. Но вы учите, что это какая-то работа перед спасением, и пока вы не очистите свою жизнь и не покаетесь, вы не сможете получить спасение. Нет. Покаяние – это не попытка привести свою жизнь в порядок перед спасением. Это не призыв перестать грешить, чтобы получить спасение. Это то, что Бог производит в вас, когда спасает вас. Это элемент спасающей веры, который перенаправляет волю. Пакер в своей полезной книге «Евангелизм и суверенитет Божий» пишет: «Покаяние, которое Христос требует от своего народа, заключается в решительном отказе ставить какие-либо пределы требованиям, которые он может предъявить к их жизни». Конец цитаты. Это не просто умственная деятельность. Есть интеллектуальный аспект. Покаяние включает в себя признание греха, признание того, что грех оскорбляет святого Бога. Оно включает в себя интеллектуальное признание того, что я лично несу ответственность за свой грех и свою вину. Оно включает в себя признание того, что Христос умер за мой грех и что Он, как Бог, хочет управлять моей жизнью. Это интеллектуальная часть покаяния. Во-вторых, у него есть эмоциональная часть. Это признание порождает печаль, новые желания и побуждения. Во 2 Коринфянам 7:10 говорится, что скорбь ведет к покаянию. Все начинается с того, что вы видите, что грех греховен, что вы виноваты, что Христос обеспечил вас интеллектуально, а затем это затрагивает ваши эмоции, и возникает сокрушение, печаль, стыд и вина, которые изливаются. И из-за этой печали появляется третий элемент – это волевое действие. И, наконец, покаяние приводит в действие волю, приносит изменения направления, новая решимость отказаться от упрямого непослушания и отдать свою жизнь Христу. А затем оно приводит к изменению поведения. Там, где поведение не меняется, покаяние может быть интеллектуальным, эмоциональным, но оно никогда не было волевым, потому что когда покаяние искренне, оно перенаправляет волю. В-третьих, как следствие, покаяние меняет жизнь. Это элемент спасающей веры. Покаяние активирует волю, перенаправляет ее и меняет жизнь. Вот почему Иоанн сказал: «Принесите достойный плод покаяния, продемонстрируйте это». Один из моих героев – это Мартин Ллойд-Джонс. Одна из книг, ставшая для меня благословением, которую написал, говорит о Нагорной проповеди. Он пишет: «Покаяние означает, что вы осознаете себя виновным, мерзким грешником в присутствии Бога, что вы заслуживаете Божьего гнева и наказания, что вы обречены на ад. Это значит, что вы начинаете осознавать, что у вас есть эта вещь, называемая грехом, и что вы жаждете избавиться от нее, и что вы отворачиваетесь от нее в любой форме и виде». Вы отрекаетесь от мира, чего бы вам этого ни стоило, от мира его мыслей и взглядов, а также от его практики, и берете крест, и идете за Христом. Ваши близкие и весь мир могут называть вас глупцом и говорить о том, что у вас религиозное помешательство. Возможно, вам придется страдать материально, но это ничего не меняет. Это и есть покаяние. Конец цитаты. Покаяние становится постоянным образом жизни. Оно начинается при спасении, запускает прогрессивный и продолжающийся всю жизнь процесс исповедания греха. 1 Иоанна 1:9 мы продолжаем исповедовать свой грех. Активное постоянное отношение к покаянию порождает нищету духа, скорбь и кротость, которые характеризуют истинно верующий в заповедях блаженства, в 5 главе от Матфея. Покаяние порождает новый образ жизни, не просто другое мнение о Христе. Те, кто слышал проповедь Иисуса, знали, к чему Он призывает. Он не просил их просто изменить свое мнение о Нем. Они знали, что говорил Исаия. Когда Исаия проповедовал, он говорил: «Омойтесь и очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды. Тогда, если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю, если будут красны как пурпур, как волну убелю». Исаия 1:16. Преобразование начинается изнутри, а затем проявляется во взглядах и поступках. И в конце книги пророка Исаии, в 55 главе, мы находим такой же призыв. 2 стиха о покаянии. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Он помилует, когда нечестиво оставит свой путь, а неправедно оставит свои мысли и обратится к Господу. Это знакомый текст, который часто неправильно используют и, возможно, слишком часто избегают. 2 Паралипоменон 7:14. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их». Я скажу вам, когда Иоанн Креститель проповедовал покаяние, никто не упускал этого. Они знали, о чем он говорил, и что он имел в виду. Докажите свое покаяние своей жизнью. Каковы плоды покаяния? Просто праведные поступки, святые деяния, богоугодные дела. В Луки 3 главе мы находим запись того самого рассказа, который я только что процитировал. Когда фарисеи пришли и снова приблизились к Иоанну Крестителю, всегда желая продемонстрировать свою набожность. И Иоанн говорит им в 7 главе 3 стихе: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния». Какие они? Стих 10. Народ спросил и спрашивал его народ, что же нам делать? Он говорит им: у кого 2 одежды, тот дай нищему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли мытари креститься и сказали ему: учитель, что же нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Довольно практично, не так ли? В чем проявляется истинное раскаяние? В вашей повседневной жизни. Отдаете ли вы свой плащ тому, у кого его нет? Следите ли вы за тем, чтобы ни у кого не брать ничего? Берете ли вы у кого-нибудь то, что не заслуживаете? Обвиняете ли вы в чем-то людей ложно? Довольны ли вы своей зарплатой? Вот где проявляется искренность вашего раскаяния. Это довольно обыденные вещи, друзья. Я утверждаю, что ни один призыв, который не призывает к покаянию, не может быть назван Евангелием. Обращение к Иисусу – это нечто большее, чем разрыв со старым образом мышления. Это новая жизнь. Вот что написал Дэм в одном из томов Киттеля. Обращение включает в себя все, что требует от человека рождения свыше, а именно измененную жизнь. Конец цитаты. Обращение – это то, что Дух Божий производит в вас, спасая вас. Вот почему здесь сказано, и мы читали во 2 послании к Тимофею, 2 глава 25 стих: «Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины?» Покаяние – это дар Божий. В Деяниях 11:18 говорится, что Бог даровал язычникам покаяние. Позвольте мне завершить последним отрывком из Евангелия от Матфея 21:28. «А как вам кажется?» – спросил Иисус. У человека было 2 детей, он, пойдя к первому, сказал: «Дитя мое, иди сегодня работай в винограднике». Он же отвечал: «Иду, господин», и не пошел. Подойдя ко второму, он сказал то же, и тот ответил: «Не хочу», а после раскаялся и пошел. Кто из 2 исполнил волю Отца? Они говорят: «Последний», — говорит им Иисус. «Истинно говорю вам, мытари и блудницы идут впереди вас в Царство Божие». Иисус описывает 2 типа людей. Люди, которые притворяются послушными, но на самом деле в душе бунтари, и люди, которые начинают как бунтари, но каются. Он рассказал это для фарисеев, которые притворялись послушными Богу, но в душе были бунтарями, а еще были блудницы и сборщики налогов, которые начинали как бунтари, но раскаялись. Нет спасения без покаяния. Давайте склонимся в молитве. Господь сегодня вечером на память приходит слова Иакова: «Итак, подчинитесь Богу, противостаньте же дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, и омойте сердца, люди с раздвоенной душой. Воскорбите и восплачьте и возрыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас». Отче, объясни нам, что такое призыв к покаянию. Прямо сейчас я молюсь за каждого из присутствующих здесь, кто притворялся послушным, но в глубине души были бунтарями. Боже, преобрази эту жизнь. Принеси истинное покаяние. Сегодня вечером я бы также хотел молиться за сборщиков налогов и блудниц, отверженных бунтарей, которые открыто восстают против Тебя, но открыты для покаяния. Коснись их сердца и совершай это великое благородное дело покаяния в жизни каждого, кто испытывает нужду. Ради Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.